Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы вновь встречаемся с вами на волнах радиостанции «Радонеж». И в начале этого часа нам предстоит новая встреча с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директором православной школы. Батюшка размышляет о посте в прозе и, конечно же, в стихах. Ну а затем программу нашу продолжит журналист Елена Смирнова и ее собеседница Тамара Ивановна Николаева, искусствовед, заслуженный работник культуры, почетный реставратор Санкт-Петербурга. И речь пойдет о памятнике на месте покушения на Петра Аркадьевича Столыпина, известного реформатора и государственного деятеля.
Радуйся, живо.
Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной общеобразовательной школы во имя святого благоверного князя Александра Невского в нашем городе Кинешма и настоятель небольшого одноименного прихода. Не раз мы с вами встречались, и вы знаете, что меня к этому побуждает именно положение директора школы, которое зависит во многом от благотворительного сбора, благотворительных средств, и поэтому я регулярно бываю в эфире радио «Радонеж», общаюсь с вами, дорогие радиослушатели, читаю свои стихи. Оказать помощь школе можно, найдя наш сайт в интернете, в поисковик ввести слова «Православная школа Кинешма», и на сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» есть раздел «Реквизиты», там полные банковские реквизиты у нас представлены, или можно перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8 960 912-48-59, 960-512-48-59. В конце передачи я обычно повторю этот номер. Антонина Александровна Рендаренко нашла в архиве какую-то из моих передач, записанную к Великому посту из прошлых, видимо, лет, и в начале поста эта передача звучала. Ну, я сам не слышал, что это за передача, не всегда я слушаю радио «Радонеж», но начало поста тем более было для нас очень непростым, то есть, с одной стороны, обрушились проблемы административного характера, связанные с тем, что вот устав школы надо было редактировать, вносить изменения, а без этого школа была лишена финансирования, там не совпадало одно слово в названии организации, в документах. А потом я и заболел, пошел такой грипп или что-то такое с температурой, поэтому какая вышла передача, что был за повтор, я не знаю, и решил я записать передачу по материалам прошлых лет, по стихам, которые у меня есть в архиве. Ну, прошу прощения, если так получится, что это будет повторение того, что уже звучало в этот пост. Я, впрочем, надеюсь, что это вряд ли случится, потому что такие совпадения бывают нечасто. Собственно, мне хотелось сегодня вспомнить некоторые старые стихи. Вот так вот, знаете, ну, пытаешься писать что-то новое, но на самом деле ведь уже очень-очень много накоплено. И подумаешь, какие мы уже старые люди, а годы неуклонно летят, уходит здоровье, приходит опыт, остаются воспоминания, и, может быть, эти стихи уже звучали, может быть, и нет, но стихотворение «Калиточка», всегда люблю я его читать. Стихотворение достаточно старое, написанное, даже не помню в каком году, но что-то прикоснулось словно бы душе и оставило вот такой след. Калиточка. Отвори потихоньку калиточку. Ты увидишь там, что неспроста. Мир висит на тоненькой ниточке милости Иисуса Христа. В небе светила вращаются, смотрят на шахты ракет. К худшему люди меняются, думают, что Бога нет. Но отвори потихоньку калиточку, ты увидишь, там нет ничего. А мир висит на тоненькой ниточке милости Бога моего. Каин убил брата Авеля, кровушка льется рекой, люди святое оставили, за деньги идут на разбой. Но отвори потихоньку калиточку, ты увидишь там, как в ранний час мир висит на тоненькой ниточке, ждет покаяние спас. Но отвори потихоньку калиточку, ты увидишь, там нет ничего, а мир висит на тоненькой ниточке терпения Бога моего, а мир висит на тоненькой ниточке смирения Бога моего. Вот такое стихотворение. Тут я даже позволил себе немножко его в конце отредактировать, и это будет, так скажем, последняя редакция, написанная для сегодняшнего эфира. Мы с вами, конечно, дорогие радиослушатели, сейчас живем в дни Великого Поста, неделя крестопоклонная, то есть это, в общем-то, середина поста, и почитание креста, крестной жертвы Спасителя – это очень важная составляющая вот текущего теперь Великого Поста. Ну, об этом много можно говорить, цитируя святых отцов, но я-то сегодня собрался почитать стихи старые, и вот нашлось такое стихотворение, посвященное этой теме «Уксус и желчь». «Уксус и желчь» – тоже стихотворение старое, сегодня все стихи – стихи прошлых лет. «Уксус и желчь». «Уксус и желчь, и крестную смерть принял, Спаситель мой, бичи и плевки, и терновый венец, чтоб стал я отныне другой, а я прилепился умом к суете, ублажаю одну лишь плоть, а где-то, страдая за мир на кресте, спасает меня мой Господь, моя свобода мне так тяжела, было б легче прожить без нее, не знать про Адама и Еву и крест, и пронзившее сердце копье, про то, что Каин задумал на погибель брата обречь. Моя свобода, как часто ты для Спасителя уксус и желчь, а небо твое озаряет твой гроб, где тяжелый камень упал, злоба не вечна, пещера пуста, Господь наш из мертвых восстал, наша новая Пасха Христос, постараемся жить всех любя. Ну, Господи, дай же мне не принести снова уксус и желчь для Тебя. Вот такое вот стихотворение. Но, Господи, дай же мне не принести снова уксус и желчь для Тебя. Ведь если вдуматься, наши грехи, грехи рода человеческого распяли Спасителя, понимаете, Он за них пострадал, и этот уксус и желчь, Его крестные раны, это наши грехи ради искупления которых, чтобы мы были прощены, Господь зашел на крест. И, в общем-то, ну вот про это хотелось сказать. Как я и уже говорил, не хочется долго распространяться на относительно поэтических вот этих вот строк, потому что сами по себе они все содержат. «Моя свобода мне так тяжела, было бы легче прожить без нее, не знать про Адама и Еву и крест, и пронзившее сердце копье, про то, что Каин задумал на погибель брата обречь. Моя свобода, как часто ты для Спасителя уксус и желчь». Ну что автор, он же, видите, как видит, что, будучи человеком свободным в выборе и в то же время несовершенным, мы все люди такие, мы часто склоняемся к козлу, уклоняемся ко греху. Господи, дай же мне не принести снова уксус и желчь для Тебя. Вот такое вот стихотворение. Ну, конечно, высокие религиозные чувства, такой возвышенный духовный настрой нам удается сохранить далеко не всегда. Тем более, что мы, мирские люди, живем, так сказать, в миру, среди многих забот, и тем более в пост добавляются заботы, еще такого рода, как бы наполнить свою трапезу, свой стол постной пищей, так, чтобы и... Ну, в общем, следующее стихотворение называется «А я-то постился». Тоже стихотворение из старых, и уже по названию понятно, что оно посвящено именно Великому посту, тем переживаниям, которые с нами случаются в Великий пост. «А я-то постился». Хрустящий огурчик, соленый грибок, картошка в мундире, душистый чаек, вино и елей. Это все о посте, пустыня, молитва и смерть на кресте, бичи и плевки, в дикой злобе народ, страстная седмица, суббота, исход, воскресе Христос, гроб его опустел. А я-то постился, огурчик хрустел, вкушал витамины, вино и елей. Помилуй же, Спаси, нас слабых людей. Да, вот такое вот стихотворение. Пост все равно, Великий пост, он нас готовит к восприятию Пасхи. Можно сказать, это время подготовительное к восприятию вот этой пасхальной радости. Еще есть время нам покаяться в грехах, очистить душу, чтобы увидеть этот свет светлого Христового воскресения. «Воскресе Христос, гроб его опустел, а я-то постился, огурчик хрустел». Ну и мы познаем, конечно, во дни Великого Поста нашу телесную немощь, понимаете, нашу немощь вот нашего человеческого естества падшего, смиряемся, и с одной стороны неизбежны заботы о плоти, вкушал витамины, вино и елей. Помилуй же, спаси нас, слабых людей. Вот познание своей немощи – это тоже высокое духовное знание, которое нам дает прохождение Великого Поста. Ну, сегодня я, порывшись в архивах, выбрал именно стихи, которые были написаны и были связаны с Великим Постом, написаны во время Великого Поста. Стихи разные, ведь пост, как я уже говорил, не только высокие духовные состояния, но и познание своей немощи, внезапное искушение, все это приходит. И вот такое стихотворение «Искушение» называется. «Во время трудное Великого Поста приснилось мне как будто бы такое: беседа с дамой, ярмарка, а главное – еда, скоромный стол и всякое мясное. Ну ладно б что, ну ладно бы когда, я искусился, нет душе покоя, приснится ж в пост такая срамота, скоромный стол и главное – мясное, и брань, и помыслы, как мутная вода, пришло на ум, теперь не отвертеться, враг окружает наши города, мечты о мясе покоряют сердце. Ну что же, встанем на молитву, да, победа не дается нам без боя. О, это наваждение мясное, молюсь, молюсь, а на уме еда». Да, вот такой вот стишок. Это наваждение мясное, молюсь, молюсь, а на уме еда. И вы знаете, ну, конечно, видимо, тогда действительно мне что-то такое примыслилось, когда я написал это стихотворение, но страстный помысел, он внезапно, бывает, нападает на человека, и, приняв его, так трудно бывает потом с ним бороться. И вот, казалось бы, какая-то ерунда, да какая ерунда, но то, что нам, может быть, даже и не нужно, и не полезно, и вдруг вторгается в наш ум, отрывает от молитвы, и человек вынужден бороться с этим внезапно пришедшим на ум помыслом. А помысл-то откуда? Конечно, прилоги вражьи, их враг рода человеческого всевает нас постоянно, поэтому во дни поста мы упражняемся еще в особой бдительности, такой духовной, чтобы вот эти вот всякие приходящие на ум суетные вещи не отрывали нас по возможности от духовного делания нашего, которому мы посвящаем пост. Увы, конечно, много что нас отрывает от молитвы. Ай, вспоминаю я свои молодые годы, когда вот просто я был приходским священником, и отрываться от молитвы поводов было гораздо меньше. Кажется, и молитва тогда была чище, а теперь вот среди многих послушаний, связанных со школой, вот с этой нашей школьной жизнью, с содержанием школы, конечно, рассеянности гораздо больше. Ну да ладно, вот еще один из постных стихов, то есть написанных в пост. А почему он был написан тогда? Ну, видимо, мне попался такой человек, который меня вдохновил на эти строки, и, может быть, в своей душе я увидел что-то тоже от этого человека, понимаете, про которого написан стих. Но, понятно, есть у нас такие люди, которые вот вроде и имеют духовные мысли, стремления, желания, веру, но как вот начнут праздновать с масленицы, так потом бывает не скоро и останавливаются, и это становится для них большой проблемой. Стихотворение: «На полях моей родины тает снег». А весной оно написано в пост, очищается земля, снега тают, и вот «На полях моей родины тает снег». «На полях моей родины тает снег, а на сердце советская хроника. Вот идет православный, больной человек, и страдает душой алкоголика. В голове у него все бабах да бабах, а лицо зеленее покойника, и нельзя описать ни в словах, ни в стихах. Эти муки святого разбойника, он бутылку возьмет и начнет размышлять над бедою похмелья проклятого. Ой, пустите, пустите меня помирать за спасителя мира распятого. На полях моей родины тает снег, и страстная уже приближается православный наш русский больной человек, протрезвеет, пойдет и покается. Вот такой вот стих. И страстная уже приближается православный наш русский больной человек, протрезвеет, пойдет и покается. Я этого православного русского больного человека встретил, помню, в Москве. Попался мне некто, не помню даже, как его и звали. И вот этот брат вдохновил меня на эти строчки. Но всем таким людям желаем, конечно, мы достойно подготовиться к встрече Пасхи Святой, покаяться, действительно поистрезвиться, чтобы увидеть ясно свет Христового воскресения и радость духовную познать, радость чистую, радость пасхальную Христову. Ну, конечно, нужно, так сказать, элементы аскетики какие-то вот внести в свою жизнь. И вот ведь этот человек, понимаете, у него тоже в душе борьба, у каждого из нас в душе борьба. И у него, его борет вот эта его греховная страсть, а он думает, что вот ведь впереди страстная седмица, потом Пасха, и он испытывает, может быть, мучения душевные, готов даже пойти помереть за Спасителя мира. Ой, пустите, пустите меня помирать за Спасителя мира распятого. Кажется, ему так трудно победить вот эти свои греховные наклонности, что он хоть умереть готов. Ну вот, мы ожидаем, что этот человек будет утешен. На полях моей родины тает снег, и страстная уже приближается. Православный наш русский больной человек протрезвеет, пойдет и покается. У нас в школе, кажется, началась перемена. За дверью слышу детские голоса. А кабинет директора у нас в крыле, где находится начальная школа. Сейчас, возможно, будет шумно. Поэтому, заканчивая этот сюжет, прочитаю последнее стихотворение. Тоже старое, но это одно из моих любимых стихов. «Хвалите имя Господне». Хвалите имя Господне. Что бы ни случилось, что бы с нами ни приключалось, какие бы бесы, какие грехопадения бы ни постигли нас, верующему человеку всегда надо стараться прославлять Бога. Хвалите имя Господне. Это очень хорошее лекарство для души. И чтобы долго не распространяться опять о том, что написано в стихах, из рифмовано прочитаю стихотворение. «Хвалите имя Господне». Когда на душе темнота, как будто погиб я сегодня, и кончилось время мое, и нету мне места в раю, пою я святые слова. Хвалите имя Господне, хвалите имя Господне, я в трудное время пою, когда окружают враги, и слышатся брани, угрозы, и кажется, нет больше сил, и кажется, больше не встать. Хвалите имя Господне, поем мы сквозь горечь и слезы о том, что век милость Его, поем мы опять и опять, и нас посещает Господь любовью и милостью свыше, и это превыше ума, и это превыше всего. Мы Господу славу поем, и Он наше пение слышит. Хвалите имя Господне, хвалите имя Его, хвалите имя Господне, хвалите имя Его. Вот такое стихотворение. «Хвалите имя Господне» старые. И вот здесь попалась мне редакция этого стихотворения, видимо, даже, может быть, изначальная, потому что потом уже я немножко чуть-чуть его отредактировал. «Когда на душе темнота, как будто погиб я сегодня, и кончилось время мое, и нету мне места в раю, пою я святые слова. Хвалите имя Господне о том, что век милость Его». Я в трудное время пою. И так становится за дверью шумно, в школе началась перемена. Собственно, и стихи-то у меня все прочитаны. Заканчивая запись данного сюжета, хочу сказать, что оказать помощь православной школе во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма, можно, найдя на сайте школы раздел «Реквизиты». Сайт школы можно найти в интернете, введя слова в поисковик «Православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма». Или проще перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59, 960-512-48-59, 960-512-48-59. Благодарю за внимание, дорогие радиослушатели. С вами был протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня у нас в гостях петербургский гость, но с этим гостем мы будем беседовать по телефону. Тамара Ивановна Николаева, наш постоянный автор, искусствовед, почетный реставратор Санкт-Петербурга, государственный советник при правительстве Санкт-Петербурга, член общества охраны памятников. И сегодняшняя передача будет посвящена как истории, так и архитектуре.
Тема довольно необычная. Я занималась изучением истории появления одного интересного памятника на берегу Малой Невки. И хотела бы поделиться с вами этими изысканиями. Кое-что в эфире будет звучать впервые. Связан этот памятник с именем Петра Аркадьевича Столыпина. Вот, казалось, что сама родословная определила Петру Аркадьевичу судьбу выдающегося государственного деятеля. Я, конечно, понимаю, что все помнят о том, кто такой Столыпин и что с ним связано, и как с ним связана история нашего государства. Но, тем не менее, какие-то отдельные моменты, важные для нашей сегодняшней встречи, мне хотелось бы повторить и напомнить. У его прадеда было 6 сыновей и 5 дочерей. Один из сыновей стал адъютантом Суворова. А старшая дочь была известна как бабушка Михаила Юрьевича Лермонтова. Отец Столыпина, Аркадий Дмитриевич, генерал-адъютант, женатый на княжне Наталье Михайловне Горчаковой, как мы помним, проявил себя как герой во время Севастопольской обороны. Ну, ратными заслугами прославился дед по материнской линии, князь Михаил Дмитриевич Горчаков, который был назначен главнокомандующим русской армии во время Крымской войны. Еще 16-летним мальчиком он пошел добровольцем в армию, был очень тяжело ранен на Бородинском поле. Как мы помним, племянник князя Лев Николаевич Толстой избрал его прототипом, создавая образ Пети Ростова. Приход Петра Аркадьевича Столыпина к власти определил новую идеологию. С его именем связано много событий, много реформ. Поэтому неудивительно, что 26 апреля 1906 года 49-летний государственный деятель занял пост министра внутренних дел и председателя Совета министров. При нем, как писали газеты того времени, театр русской политики имел ширмы кулис. Предпочтение отдавалось свободе, независимости, коллегиальной системе управления. Современники отмечали, что он был лишен обычного греха сильных правителей, стремления к подавлению чужой личности. лето 1906 года самый молодой губернатор России Петр Аркадьевич Столыпин, принявший от государя пост министра внутренних дел, а затем премьер-министра, проводил на даче. Дача его находилась на тихой оконечности Аптекарского острова, рядом со старейшим садом Петербурга, Ботаническим. Аптекарский остров, первоначально возникший как Аптекарский огород, получивший свое развитие, он стал одним из лучших ботанических садов мира. Особая застройка была в начале XX века, как, впрочем, и на всей Петроградской стороне. Время, о котором мы говорим, начало века, начало августа, это время, когда скорее процветала деревянная застройка. 12 августа 1906 года на Аптекарском острове, в этом, ну, казалось, райском уголке, во время приема на даче официальных и частных лиц на Столыпина совершили покушение, следствием которого, как писали очевидцы этого момента, была целая гекатомба из окровавленных тел. Террористы произвели взрыв, приехав на дачу под видом просителей. И силу этого взрыва, подготовленного террористами Типунковым, Ивановым, Забельшанским, разворотила подъезд деревянной двухэтажной дачи, снесло балкон, опрокинуло стены дома, выходившие в сад. Сам Столыпин не пострадал, но его 14-летнюю дочь Наталью и 3-летнего сына Аркадия очень тяжело ранило. Подоспевшим подчиненным, запачканный известкой, Петр Аркадьевич сообщил: когда я выносил свою дочь из развалин, ее ноги висели как чулки. Врачи настаивали на ампутации пострадавшей девочки, но обошлось. А во время раскопок, произведенных нижними чинами гренадерского и московского полков и пожарными командами целых 5 городских частей, обнаружили 27 человек, убитых на месте, и 32 раненых. Столыпин, обеспокоенный за судьбу своих детей, пренебрегая опасностью нового нападения, обходил, конечно, всех раненых, ободрял их, распоряжался оказанием помощи. Все работы по спасению продолжались до позднего вечера. Вся набережная перед дачей была усыпана мелкими осколками стекла, обломками разрушенных стен и выброшенных из дома предметов меблировки. Это событие всколыхнуло всю Россию. Современник справедливо заметил: максималисты, готовившие Столыпину на Аптекарском острове могилу, на самом деле создали для него пьедестал. Только, конечно же, большая выдержка, такое незаурядное мужество, личное бескорыстие Петра Аркадьевича умножили число его сторонников. Приветствия, поздравительные телеграммы в адрес председателя Совета министров, счастливо избежавшего гибели, шли отовсюду. Повсеместно совершались в то же время и молебны, панихиды по погибшим при взрыве. Стало известно, что террористы прибыли накануне из Москвы. Они остановились в меблированных комнатах на Большой Морской, улице 49, это центр города. К даче подъехали в извозчичьем ландо. Один был в генеральском мундире, другой в одежде ротмистра жандармского батальона, а третий был в штатском. Так называемый генерал, он остался в ландо. Ротмистр сошел на тротуар, но на крыльцо не поднимался. А вот штатский уже с бомбой в руках скрылся за дверью. В найденном мною Российском государственном историческом архиве документе, составленном департаментом полиции, перечислены невинно погибшие. Сегодня мне хочется назвать эти имена, они впервые будут звучать в православном эфире. Член Совета министров Сергей Алексеевич Хвостов, князь Николай Владимирович Шаховской, генерал для особых поручений Александр Николаевич Замятин, управляющий канцелярией московского генерал-губернатора, действительный статский советник Александр Александрович Воронин, статский советник Михаил Тимофеевич Ирбицкий, коллежский асессор Николай Юльевич Слефокт, полковник Виктор Федорович Шульц, ротмистры Владимир Николаевич Хаткевич и Николай Дмитриевич Федоров, чиновники Санкт-Петербургской полиции Афанасий Ларионович Горбатенко и Захар Семенович Мерзликин, унтер-офицер Санкт-Петербургского жандармского дивизиона Иван Слепов, курьеры Министерства внутренних дел Петр Синягин и Николай Евдокимов, швейцар дома министра Леонтий Клементьев, княгиня Евдокия Артемьевна Контакусен, дворянка Ольга Истомина с младшим сыном Владимиром, князь Иван Накашидзе, гражданский инженер Иероним Иллианович Терлецкий, а также Матрена Михайловна Останкевич, Анна Петровна Дамулина, Аделаида Станиславна Жилевич, Николай Григорьевич Воронин, Александр Проценко, Василий Сидоренко, Франц Станюлис, Василий Солдатенков, Александр Вольфович, Григорий Бусель. Убитых и скончавшихся от ран оказалось 30 человек. Столыпин по предложению государя переехал с семьей в первую запасную Зимнего дворца, и впоследствии в летнее время он уже больше не приезжал на Аптекарский остров, а переезжал во дворец на Елагином острове. Конечно, вспоминать это было очень тяжело, но в то же время это давало силы и подвигало на новую энергию, когда ему хотелось приняться за осуществление задуманных реформ. И вот уже 25 августа, значит, событие само случилось трагическое, 6 августа, а вот уже 25 августа в газетах появляются первые знаковые документы. Это обширная программа намеченных правительством законодательных мер, в том числе закон о военно-полевых судах. Новые суды рассматривали дела о преступлениях в течение 2 дней, а приговор – 1 дня. В результате волна революционного движения спала и восстановилась определенная стабильность. В перечень намеченных реформ входили также свобода вероисповеданий, неприкосновенность личности и гражданское равноправие. Крестьяне, получив паспорт, могли свободно менять место жительства и выбирать учебные заведения для детей. Совершенствование крестьянского земледелия предполагало освоение земель Поволжья и Сибири, представление дешевого кредита на 50 лет. Формировались рыночные условия для выкупа земли у помещиков, обеспечивалось улучшение быта рабочих, так называемое государственное страхование. И, конечно же, большое значение имели реформы местного самоуправления, местного суда, средней и высшей школы, введение подоходного налога, земства в Прибалтийском и Западном крае, земского и городского самоуправления в царстве польском, объединение полиции и жандармерии. А на Аптекарском острове родственники погибших изъявили желание построить церковь на месте катастрофы. Однако 13 июля 1907 года, как свидетельствуют документы, было принято решение о сооружении памятника, на исполнение которого отпустили 4500 рублей. Через 2 недели император, который находился в это время в Петергофе, утвердил проект обелиска, собственноручно написав на обращении букву «С», что означало «согласен», и Аркадий Петрович Столыпин писал в докладе императору: «Желая почтить память невинно погибших, я для увековечивания их памяти остановился на мысли соорудить на месте взрыва памятник, на передней стороне которого будет установлен образ Воскресения Христа Спасителя, а на задней помещена доска с именами и фамилиями лиц погибших». Вот со времени Екатерины II в России устанавливали мемориальные обелиски во знаменование крупных побед. Вот к числу таких принадлежит обелиск в окрестностях Петербурга, в селе Рыбацком, открытый в память о патриотическом подвиге рыбаков, которые собрали ополчение в галерный флот, чтобы выступить против шведского короля Густава III, двинувшего свои корабли к Кронштадту и Санкт-Петербургу. И вот благодаря рыбакам-добровольцам адмирал Чичагов смог вывести грибную флотилию в море и разгромить неприятеля, взяв в плен еще 11 судов. Такой же обелиск у нас находится и в Усть-Ижоре, а он напоминает о патриотизме жителей, сформировавших отряд ополченцев и принявших участие в 1789 году в русско-шведской войне. Оба обелиска установили в 1791 году, предположительно по проекту Антонио Ринальди. Это монументальные обелиски, сужающиеся кверху, квадратные в плане. Сложены они были из гранитных блоков на четырехгранном постаменте со ступенчатым основанием. То есть традиция обелисков уже была заложена. И среди мемориальных сооружений выделяется также обелиск в честь побед, одержанных русскими войсками под командованием замечательного полководца Румянцева Задунайского. Его воздвигли на Марсовом поле в 1799 году по проекту Винченцо Бренна. Но по замыслу другого нашего выдающегося зодчего Карла Ивановича Росси обелиск перенесли на Васильевский остров, на плац между Академией художеств и первым кадетским корпусом, в котором учился будущий полководец. Румянцевский обелиск сложен из трех блоков сердобольского гранита с пьедесталом из рускольского мрамора. В 1772-1787 годах при благоустройстве царскосельских и петергофских дорог у нас появились мраморные верстовые пирамиды. А вот в проекте этих верстовых столбов разработал, это уже точно известно, и сохранились чертежи, архитектор Антонио Ринальди. Их изготовили из разноцветных мраморов и гранита в мастерских конторах строения Исаакиевской церкви. Сначала закончили царскосельскую дорогу, установив 21 столб. На некоторых из них появились солнечные часы, как такой преемственный знак египетской атрибутики, солярного культа. Первый верстовой столб с солнечными часами поставили у Обуховского моста. И так вот в течение 10 лет, начиная с 1777 года, продолжалось возведение верстовых столбов на Петерговской уже дороге. Свое практическое значение эти сооружения, похожие на исторические обелиски, потеряли в 1920-х годах с введением метрической системы измерения дорог. В XIX веке на петербургских кладбищах появляются также надгробные памятники в виде обелисков, пилонов. Они были уже не столь масштабные, но символически отвечали мемориальным образом. И что очень интересно, этот образ вдохновил советских архитекторов, которые в 20 веке, начиная с 50-х годов, миниатюрными обелисками венчали многоэтажные высотные жилые дома советской архитектуры. Примером тому является Московский проспект. Итак, в первую годовщину преступного покушения на жизнь Столыпин получил телеграмму от императора. «В этот памятный для вас день обращаюсь с благодарной молитвой к Богу, спасшему вашу жизнь. Да благословит Господь труды ваши успехом и да подаст вам сил и бодрости духа в честном служении России и мне». К этой дате на участке разрушенной дачи разбили цветник, состоялась закладка памятника в присутствии Столыпина, его семьи и родственников погибших. Предполагалось установить обелиск квадратный в плане из петерлакского красного гранита высотой в 2,5 сажени, то есть это около 6 метров. Имя автора обелиска помогла установить найденная в Российском государственном историческом архиве памятная записка, подписанная архитектором Марфельдом. В ней он сообщал: «Мною составлен проект каменного обелиска. Проект этот, насколько мне известно, одобрен министром, а архитектору Терлецкому поручено немедленно заказать гранитные части». Робертович Марфельд, родившийся в 1852 году, был родом из Кронштадта, а учился в Карлсруэ, в Вене, потом был аттестован в Академии художеств, впоследствии даже преподавал, был автором очень многих церковных сооружений в Баку, Батуми, Поти, Харьковской губернии, учебных заведений в Тюмени, Иркутске, Калязине. А свою деятельность здесь, в Петербурге, он начинал помощником архитектора Томишко при постройке знаменитой тюрьмы Кресты. Архитектурная практика Зодчего связана с перестройками и ремонтами таких зданий, как Академия наук, Мариинский дворец, как приспособление Михайловского дворца под русский музей. Марфельд построил здание музея антропологии и этнографии, библиотеку Академии наук, жилой дом и здание архива Министерства внутренних дел. Он реконструировал здание зоологического музея. Блестящим образцом кирпичной архитектуры периода модерна служит построенный им комплекс императорского человеколюбивого общества. Из благотворительных учреждений выделяется возведенный Зодчим детский приют великой княгини Марии Николаевны и богадельня Белосельских-Белозерских. А в 1890 году по проекту Марфельда на Пороховском кладбище соорудили монументальный памятник погибшим при взрывах на Охтинском пороховом заводе. Он представлял собой большой такой массивный гранитный крест. В основании его находилось 14 старинных каменных жерновов для размола пороха. О личной жизни Робертовича Марфельда мне поведал его послужной список. Он был женат на дочери доктора медицины статского советника Витте Марии Александровны и имел 3 дочерей. Зодчий умер в Петрограде в 1921 году. Итак, возведением памятника на месте покушения Столыпина, как нам известно из ранее обозначенного документа, занимался инженер Виктор Константинович Терлецкий. О нем известно как о строителе доходных домов. Ну, сведений сохранилось очень мало. Он окончил институт гражданских инженеров и в своем послужном списке указал, что был женат на дочери опекуна Ольги Борисовны Нейгард и имел 5 дочерей и 1 сына. На передней стороне обелиска предполагалось укрепить икону Воскресения Христа Спасителя. Она была заказана монахиням Новодевичьего монастыря в Петербурге, а на задней – медную доску с именами погибших. По неизвестной причине на закладной доске был указан только один автор – инженер Терлецкий. И если бы не найденные документы в архиве, мы бы ничего не знали об авторе проекта. Но начатые работы вскоре пришлось приостановить, потому что подрядчик Лугинов, доставив камень и сделав фундамент памятника, отказался от последующего выполнения контракта. Но завершить установку все же удалось. За это взялась владелица мастерской по ремонту скульптурных изделий Ефимова. Рабочие сделали мелкокованную обтеску гранитного камня, соединили изготовленные отдельные части железными перунами и проложили швы свинцовыми листами. 10 июня 1908 года был подписан акт, свидетельствующий о хорошо исполненной работе согласно утвержденному чертежу и заключенному с мастерской условию. Памятник открыли во вторую годовщину покушения. Суживающийся кверху обелиск со ступенчатым основанием имел пирамидальное завершение, что зрительно увеличивало его высоту. Темно-красный цвет гранита придавал особое благородство сооружению, а на стороне четырехугольного обелиска, обращенного к Большой Невке, находилась икона, на искусно написанная монахинями художницами. Перед ней на изящном кронштейне горела лампада, защищенная от непогоды матовым стеклянным тюльпаном. А гирлянда из дубовых листьев украшала памятник, придавая торжественность событию. Вокруг монумента разбили цветник, преимущество из растений с черными листьями, которые окаймлялись светло-желтым бордюром низенького перетрума. Столыпин привез большой, изящный венок из белых роз и лилий и веток душистых бувардий, которые положили на выступы основания памятника. На освещении обелиска присутствовали также родственники погибших и многочисленная публика. Чин освещения совершало духовенство церкви Министерства внутренних дел. Имя крупного реформатора, стремившегося к процветанию и могуществу России, послужило увековечиванию памятного места. На участке министерской дачи, переданной ботаническому саду, еще в 1918 году строили хозяйственный двор. Однако вот именно здесь, в бывшей части Столыпинского сада, обелиск сохранялся. По-прежнему, да, были утраты, но сохранялся. А в 1991 году памятник, который очень долго оставался в забвении, был восстановлен. К указанной территории примыкала и бывшая площадь. Здесь сохранилась единственная культовая постройка Константина Тона, крупнейшего зодчего середины XIX века, с которым связаны поиски национальной русской самобытности в архитектуре, а также очень много рациональных, планировочных, конструктивных решений. Зодчий спроектировал множество церквей, как мы знаем, в том числе и храм Христа Спасителя в Москве. Проект же храма Преображения Господня, Спаса Преображения, был составлен Тоном в 1839 году. А строительство началось на следующий год. И строили в течение 5 лет. Оно закончилось в 1845 году. За работами наблюдал архитектор Гомзин. Здание церкви решено в русском стиле. На одной из передач мы уже с вами говорили о том, что в Петербурге строительство храмов в русском стиле преобладало во второй половине XIX, в начале XX века значительно активнее, чем в Москве. Тип постройки восходит к бестолпным храмам, получившим распространение в московском зодчестве XVII века. Прямоугольное в плане сооружения представляет собой компактный объем. Здесь трехчастное построение фасада подчеркнули тонкие трехчетвертные колонны Каринского ордера, а тройные арочные окна, которые разделены были маленькими колоннами, напоминали нам об архитектурно-колончатых поясах древнерусских построек. Рустованный, массивный нижний этаж, он контрастировал с легким завершением 5 главами луковичной формы. Они, конечно, в революционный период были снесены, но в настоящее время восстановлены, и внутреннее пространство церкви было перекрыто сферическим сводом, который украшали 4 медальона с изображениями евангелистов, написанных Карлом Брюловым. К сожалению, они не сохранились. Во всяком случае, об их судьбе нам ничего не известно. А вот в трехъярусном иконостасе были также 2 его иконы Спасителя и Божья Матерь на золотом фоне. Остальные иконы исполнил уже известный нам академик Савинов. Лепные скульптурные рельефы выполнили, документы сохранили нам имена скульпторов Рамазанов и Крылов. Вот таким видел храм поэт Александр Блок, который проживал в квартире отчима Кублицкого Пиатуха в офицерском корпусе казарм лейб-гвардии гренадерского полка. Это было время, как раз 1906 год он еще жил в офицерской казарме. Это было время, когда Блок женился, и сохранились описания его спальни, окна которой смотрели на Большую Невку, как раз там, где установлен был обелиск. А на стенах висели фотографии в рамах, репродукция скорбящей Мадонны. Блок видел в ней сходство с Любовью Дмитриевной. Висела еще и копия Нестеровской Богоматери из Киевского собора. Молодой поэт Сергей Городецкий вспоминал об ощущениях молитвенности, как в церкви, писал он. Все отличали особую духовную атмосферу, посещая Блока. Неудивительно было, что церковь Преображения Господня, о которой я вам только что рассказала, с 1873 года она стала принадлежать этому полку. На стены храма повесили полковые знамена, траурные доски установили, в витринах лежали мундиры императоров-шефов. Церковь закрыли в 1930 году, и вот к этому времени пятиглавие ее уже было снесено. В 2006 году храму вернули первоначальное назначение, передав его епархии. И в историческую среду этой тихой части Аптекарского острова буквально через два года вторгся многофункциональный жилой комплекс, возведенный по проекту Солодовникова и Садченко, явно нарушивший дух этого места, дух особой памяти. Ну что ж, с обелиском всегда будет связано одно из событий сложной, трагической истории России. Кровопролитие дает свой плод воскресения, прощения, возрождения. Конечно, таков закон жизни духовной, жизни человеческой. И глядя на памятник сегодня, как на воплощение поминальной молитвы в камне, вспоминаются прикровенные слова из речи Петра Аркадьевича Столыпина о том, что нам нужна великая Россия. И закончить мне хочется свое повествование, конечно, молитвенным обращением со святыми: «Упокой, Христе, души раб твоих, иди же, несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».
Дорогие братья и сестры, вы прослушали новую передачу с нашим постоянным автором Тамарой Ивановной Николаевой. Тамара Ивановна – почетный реставратор Санкт-Петербурга, искусствовед, государственный советник при правительстве Санкт-Петербурга, член общества охраны памятников. С ней беседовала журналист Елена Смирнова. Всего вам самого доброго!